Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.06 в Москве, сегодня 15 октября, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходите туда, канал называется «Говорит Москва», подключайтесь к трансляции, подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайки по трансляции программы «Отбой», там есть чат, туда тоже можете зайти, друг с другом попереписываться. Также у нас идет прямая трансляция во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM и в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде подпишитесь и выберите тот ресурс, который вам удобнее, но они все самодостаточные. YouTube, понятное дело, это самая такая, наверное, удобная с точки зрения просмотра видеоконтента площадка. ВКонтакте универсальная, там есть и новости, и видео, и все, что хотите. Телеграм, скорее, конечно, с заточкой на новости, но и прямой эфир там тоже в доступе. Что там на Ордынке? У вас в окно не видно? Не видно. Ничего, честно говоря, не видно в окно. Темнота, все, зима пришла, в Москве темно уже в 6 вечера. Это грустно. Это печалит. Значит, смотрите, о чем мы сегодня будем с вами разговаривать. Хочется с вами обсудить тему главную тему последних нескольких дней. Длится это все, наверное, с выходных. Так вот я пытаюсь прикинуть. По-моему, да, с выходных. Снова вспомнили про Северную Корею. Вдруг. И вспомнили про то соглашение, которое заключали между собой и Ким Чен Ын и Владимир Путин. Вот когда это было? Летом, по-моему, да? Он ездил туда с визитом. Может, весной, несколько месяцев назад. И подписывали документы о сотрудничестве в разных сферах, в том числе и в военной сфере. Договор о стратегическом сотрудничестве. И вот теперь все, мы ждем уже ратификации. Уже все, что можно было, приняли, одобрили все инстанции. Теперь надо только все это дело ратифицировать. И под шумок об этих соглашениях пошли интересные новости о том, что Украина начала жаловаться на то, что Северная Корея, оказывается, принимает непосредственное участие в конфликте, который происходит у нас сейчас на Украине. То есть Северная Корея впряглась, в том числе и своими вооруженными силами, и вроде как даже уже принимает какое-то участие. Более того, я уже даже прочел, что на самом деле Северную Корею уже и победить успели. То есть она не просто уже принимает участие, они уже все, значит, северокорейцы, которые принимают участие, уже даже и разбиты украинскими военными. Понятно, что это все вонючие украинские разные каналы, помойки самые настоящие, информационные. Там практически все помойки, но это вот прям такие самые отбитые помойки. Значит, сообщали о том, что уже Северную Корею, значит, всю победили и разгромили. Но, тем не менее, новости интересные. Интересные. И мы точно с вами, на самом деле-то и не знаем, уже принимают какое-то участие северокорейские войска или не принимают, скорее всего, нет. Но вопрос этот широко обсуждается. И здесь тоже несколько вариантов. Одни говорят, так это же хорошо. Северокорейская армия, огромная армия, невероятно подготовленная, которая живет... Там чуть ли не только вот вся страна живет армией, в постоянной боевой готовности. Такие люди нам бы пригодились. Почему нет? Добро пожаловать, называется, наши северокорейские братья. Мы готовы, мы вас встретим, значит, накормим и пойдем вместе в бой. Слава Ким Чен Ыну и Северной Корее. Второй лагерь, причем и тот, и другой лагерь, он такой, пророссийский. Говорит о том, что зачем нам какая-то Северная Корея. При всем уважении к Северной Корее, да, подготовленные, да, там все вот это, все есть, это все действительно правда, вот только они нам не нужны. Мы сами справляемся, не нужна нам никакая помощь, мы, может быть, потому что гордые, может быть, еще почему-то, но помощь нам никакая от Северной Кореи не нужна, по крайней мере, пока. Соглашение — это хорошо, пока спасибо не надо. И третий — это уже такой, скорее, антироссийский лагерь, которые говорят, ага, Северная Корея, да какая от нее помощь, да и даже если будет помощь, это все, значит, мертвым припарки, ничего не поможет уже этой России, которая загибается, и уже вот у них там осталось всего на 2-3 дня. Собственно, как вы относитесь к новостям о том, что Северная Корея вполне может помочь России с выполнением тех или иных военных задач на поле боя? Например, с окончательным завершением всего, что происходит в Курске. Да, там в последние, особенно несколько недель, очень хорошо обстоят дела у наших военных. Освобождают территории семимильными шагами. Уже сегодня появилась новость о том, что украинцам дана была команда ждать приказа отходить из Курской области, потому что потери гигантские, потенциальные котлы то там, то тут. Ну вот, например, приходит Северная Корея и раздает там кимчи-люлей вместе с нами по полной программе, почему бы и нет. Вот как относитесь, короче, к этой инициативе? Положительно, отрицательно? Считаете, что не надо и так далее? Может, вы принадлежите кому-то из этих лагерей, которые я уже обозначил? Может быть, у вас какая-то своя позиция по этому вопросу? 925-48-94-8, Telegram говорит о Москобот, звонки 7373-94-8, код 495, я вас слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий.
Здравствуйте.
Рушан, Москва.
Здравствуйте.
Я думаю, это взаимовыгодное может быть сотрудничество в плане инженерно-саперных войск, в плане военных врачей. То есть получить одно дело готовиться к войне, хоть там бегай по 20 часов в день, но если ты в реальном боевом столкновении не участвовал, то вряд ли ты получишь боевой опыт. А саперы там огромные территории заминированы. То есть саперов там, я думаю, будет не хватать всегда при ближайшие 2-3 года.
Угу. Ну, то есть надо подключать их.
Естественно, внизу они же получат. И для них это тоже хорошо. Там же натовское вооружение, против них там такое же натовское у Южной Кореи. То есть они получат опыт с этими коптерами, тому подобное, защита, нападение. Не то, что прям в штурмы их брать, а вот именно инженерно-саперные, повторюсь, военные врачи, это тоже очень такое, можно учиться сколько угодно, там, трупы зашивать. Другое дело, когда вот операция на передкетом.
Угу.
То есть взаимовыгодное может быть.
Взаимовыгодное, понял, хорошо. Так, я уже думал, украинцам была дана команда прячь собак. Тут много у меня больше собак, да, напрашивается, конечно, это шутка. Давайте оставим это туда, южанам. Вот южане, да, вот они наверняка, а эти северные наши братишки, мы к ним со всем уважением, не едят они никаких собак, у них все, только кимчи. У Северной Кореи 3 миллиона военных без боевого опыта. Приобретение опыта должно серьезно усилить товарищей, и это хорошо, мало ли чего, а так у нас союзники на Востоке прокачаются. Опять же, вот Андрей пишет о том, что это даже выгодно Северной Корее, учитывая, что они получают здесь сейчас боевой опыт. Спорить с этим, честно говоря, не получается. Я с вами согласен. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Да на самом деле, если тезисно, как говорится, и просто, то Северная Корея давно не воевала. Это раз.
Угу.
Во-вторых, зачем они могут к нам приехать? Правильно, они должны готовиться к войне. Где они могут подготовиться к войне? Ну, вдруг, если она готовится к войне. Правильно, ну, другой войне. Потому что, как известно, мы всегда готовимся к прошедшей войне, как известно. Угу. Поэтому они могут быть сначала, правильно сказать, инженерно-саперов. Второе, артиллерии. Третье, в штурмах поставить, но они не понимают сложность работы, они языка не знают. То есть правило, куча ограничений.
Угу.
Поэтому если даже они будут артиллеристами, инженерно-саперными войсками, войсками, которые технику оттаскивают, восстанавливают, где-то в тылу помогают, это уже для них есть опыт, а для нас большое подспорье, потому что, как мы понимаем, есть некая, видимо, усталость от всего того, что происходит, поэтому любая помощь хороша. Какая разница, кто это, Северная Корея, Папуа-Новая Гвинея, там, Беларусь, неважно кто. Это все плюс, это все помощь, тем более, угу. Да, будет для нас хорошо. Тем более, это наш сосед, а соседями, как вот мы все видим, надо стараться жить мирно и, помогать.
Да.
Лучше, как говорится, тушить соседский дом, чем потом свои, как сказал Владимир Владимирович Путин.
Правильно? Угу, угу. Понял, хорошо, спасибо. Про соседский дом тоже спорить не буду. Больше всех встревожен, пишет Алекс, больше всех встревожен Майкл Наки. Иноагент и сын собаки. Это хорошее. Алекс, это вы сейчас молодец. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий, Денис Дикий.
Здравствуйте, Денис.
Ну да, присоединюсь ко всем, что говорят, что для корейцев это бесценный опыт. Многие говорят, что ну, инженерно-саперные ребят, ну, пока не надо, сами справляемся. Тут другой разговор, чем они действительно реально. Ребята северокорейцы очень сильные в артиллерии. Угу. Авиация, да вот там боги войны, старые боги войны, скажем так. Авиации как таковой у них, ну, серьезной нет. Нет самолетов, нет пилотов, нет горючки. Вся горючка китайская, которая есть в Северной Корее. А вот артиллерист, то есть они делали упор на артиллерию, там, знаете, дальнобойную именно. Там вот если у нас там основной калибр 155, у них там за 300 уже. Какие-то реактивные системы залпового огня, какие-то просто волшебные. Там вообще какая-то Аллада Кедавра. То есть они рассчитывают воевать с южными, uh-huh. если что, с южанами. Именно пушками. Очень серьезные конкретно. И они у них очень много серьезных наработок. А сколько накоплено боеприпасов, которые в том числе подходят нашим артиллерийским системам. Там говорят, чуть ли не больше, чем у Ирана. Так что, а в том числе, еще военно-техническое такое-то сотрудничество. Там серьезные ВПК и сотрудники, как инженерный, скажем так, состав, так и рабочий, вполне могут работать ну, на том же ремонте техники, на производстве техники здесь, внутри России. То есть там вот есть вот этот потенциал, серьезный ресурс, именно как рабочие на заводах. При нашей нехватке кадров нынешней. Но это может быть серьезным подспорьем.
Угу. Куда ни плюнь, везде плюсы, получается. В принципе. Минусов не найдено. Да, понял. Спасибо, Денис. Нет, в Южной Корее собачатина запрещена по закону, или ее собирались запретить в самое ближайшее время. По-моему, собирались, Виталий Филий. Я тоже помню такие новости. Они, по-моему, собирались ее запретить, а пока она, по-моему, разрешена. Ну, точно утверждать не буду, но мы немножко в стороночку, конечно, да, так или иначе уплываем, да, когда про Корею заходит речь. Квадроберы вздрогнули, пишет Дмитрий. То же самое пишет Миша Николаев. Говорит, приготовиться к квадроберам. Тоже правда. Так, в Северной Корее очень опасная ситуация, пишет Николай. На стороне Украины, как мы любим утверждать, есть наемники из Польши, Франции. По желанию впишить любую другую страну, которых никто никогда не видел. Вот тут вы ошибаетесь по поводу того, что никто их никогда не видел. Так, убежало у меня. Так, а теперь союзники Украины на законном основании могут направить свои войска на Украину уже на официальном уровне. Кто от этого выиграет, неизвестно. Не понимаю я, при чем здесь какой-то законный или незаконный вариант отправить свои войска. Ну, во-первых, они это и так делают. У них никаких проблем с этим сейчас не возникает. Так, ну, отправят они. И что? Чем это поможет? Пускай отправляют. Они и так обсуждают это. Постоянно что-то их останавливает, обратите внимание. Они же обсуждали это несколько раз. А вы помните, как активно обсуждал это Макрон? Когда? Весной? Весной происходили эти обсуждения из Франции к нам долетавшие. Очень активно. Прям вот только об этом и говорили. И что-то как-то сдулись. Ну, да, ну пускай отправляют. Что-то пока не отправляют. В открытую. И каким образом Северная Корея может их в этом подтолкнуть, я тоже не очень понимаю. То есть они такие, ну давайте тогда еще с Северной Кореей, да, окончательно разрушим какие-либо взаимоотношения и их испортим до нельзя. Ну да, Северная Корея в этом смысле безопасный, конечно, вариант испортить отношения. Так, квадроберы с зарплатой 230 тысяч ищут в Москве. Кандидат должен снимать стресс сотрудников, мурлыкать и давать гладь пузико. Основные требования: отсутствие аллергии, красивая шерстка. Совпадение? Не думаю, пишет Тим. Как кажется, пускай лучше Северная Корея станет хорошим тылом с заводиками, мануфактурами, с оздоровительными лагерями. Как вариант, да, неплохо. Причем и то, и другое, и третье у них на хорошем уровне. Но, а если Северная Корея может сделать и то, и это? Если Северная Корея спокойно справится? Действительно же, вот этот военный опыт, который вдруг могут приобрести северокорейские войска, ну, он бесценен абсолютно будет. Это будет невероятное преимущество перед Южной Кореей. Невероятное преимущество. Я вообще минусов не вижу. И вот эта история с тем, что да не надо, мы сами справляемся, понятное дело. Но почему, если есть возможность задействовать союзника, почему бы его не задействовать? Много сравнений с Белоруссией в этом контексте возникает. Я даже видел такое мнение, что Северная Корея вступит в конфликт на нашей стороне раньше, чем Республика Беларусь. Но у меня тоже есть такое ощущение. Я вот, наверное, с этими заявлениями даже и согласен. А если южане поедут на Украину, пишет Виталий Филипп, ну, посмотрим, поедут или не поедут, могут. Могут и поехать, а могут и не поехать. Южане не субъектные. Им как скажут, они так и сделают. Скорее всего. А как скажут? Пока непонятно. С одной стороны, лишней помощи не бывает, но сразу два минуса. Один, плохо справляемся сами. Второй, скоро нам придется идти резать Южную Корею, пишет Ниол. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Алло.
Алло, да. Здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте. Усомнившийся Макар.
Здравствуйте,
Макар. Во-первых, для точности, ваш последний собеседник не точно указал калибр. Российские артиллерийские системы имеют калибр 152 миллиметра, и этим и интересно Корее, потому что у них ровно тот же советский калибр. В Западной Европе, как известно, 155, в Америке также. Знаете что, я помню, какой вой поднялся, когда возникла возможность, что польские военнослужащие будут воевать на территории в защиту Украины. Прямо говорили, что начинается Третья мировая война. И спокойно обсуждается вопрос, когда корейцы, так сказать, будут за нас воевать. Я просто вижу вот лицемерие. Лицемерие во всем.
В чем лицемерие?
Я, слово говоря, тут на беговой сидел, человек, который вербует по контракту военнослужащих. Я у него прямо спросил, а чем контракт отличается от наемничества, которое запрещено Кодексом уголовным Российской Федерации. И вы знаете, он мне не смог ответить.
Это что за человек? А, в метро вы подошли к человеку?
А, в метро он сидел, в метро беговая перед входом, столик у него.
Вот вам делать-то нечего.
Человек.
Вы успокойтесь, вы контракт-то подписали?
Вербует, там элементарный вопрос ответить не может.
Ну вы контракт-то подписали в итоге?
Мне 62 года.
Вопросы есть? Ну, я не знаю, не подписали. Просто так подошли человеку вопрос позадавать.
Два года просто не берут по контракту.
Да ну, и, просто кстати, так говоря, подошли с человеком поговорить.
Ну, я просто вам говорю, давайте вот по факту. Ну,
давайте
мы будем по факту говорить? Ну.
Да. Если мы начнем по факту, вы начали с Польши. А, понятно, вот так оно по факту, разговоры ведутся. Хорошо, но я попробовал. В очередной раз один мой эксперимент, да, успешно закончился. Каждый раз, когда берешь кого-нибудь, кто красненький, всегда одно и то же. Ну, в принципе, здесь-то я, усомнившись у Макарта, я знаю. А, так, походу, звонок из Южной Кореи, пишет фельдмаршал Дуб. Пора со стереотипами про Северную Корею завязывать. Есть знакомая семейная пара, живут здесь в России, в отпуске ездят к родителям в Пхеньян. Правда, через Ташкент приходится летать. Со стереотипами про Северную Корею действительно пора завязывать. Но единственный, кто может положить конец всем стереотипам про Северную Корею, это сама Северная Корея. Это к ним вопросы. Они должны каким-то образом с нами, ну, если мы же про нас говорим, с нами, значит, наладить какой-то обмен, в том числе туристический, для России раскрыться, и тогда со стереотипами будет покончено. А сейчас, ну, хочется очень сильно, но информации мало, ее приходится добывать каждый раз, понимаете, эту информацию про Северную Корею. Ну, все в их руках, посмотрим, как у них будет. Пока тенденция положительная. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Алло.
Алло,
добрый
да.
Вечер.
Здравствуйте.
Нет, я думаю, что все гораздо серьезнее может показаться, если будет рассмотрен вот какой возможный вариант. Что если Российская Федерация будет дальше одерживать одну победу за другой на Украине, то кому-то в Америке придет в голову использовать свой непотопляемый авианосец Японию и открыть второй фронт для России. Тем более, что у Японии с Россией есть спорные территории. И в этой связи, чтобы не перебрасывать большие контингенты для обеспечения наших интересов на Востоке, мы могли бы использовать договор о взаимной, так сказать, помощи военной с КНДР, потому что рассчитывать на Китай, я думаю, особенно не стоит. Вот такой вот у меня сюжет в голове.
Спасибо. Сюжет интересный, такой острый, на блокбастер немножечко походит. То есть японцы начнут войну с Россией. Да? Сценарий такой. И в случае, если это вдруг произойдет, Северная Корея там пригодится, на том фронте. Я не верю в то, что Япония начнет войну с Россией, слово совсем. Понятно, там, да, ну, американцы дадут команду. Нет, до этого пока еще не дошло. Плюс там какой на данный момент я слышал про разные цифры, там вплоть до 100 тысяч, по-моему, военнослужащих. Вот это была предельная планка. Это все слухи. То есть одни слухи говорят, там уже 3 тысячи военнослужащих, другие говорят, там уже 30 тысяч, третьи говорят 100. Но 100 это был предел. Это не какой-то сногсшибательный контингент, особенно в масштабах Северной Кореи. У них радиация слишком упала, пишет Миша Николаев. Да, вы намекаете на то, что придется поднимать, что ли, да? Снова слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер. Но обычно по ним другие стреляют. Здравствуйте.
Добрый вечер, Леонид, Москва.
Да, здравствуйте.
Забавно, конечно. Мне кажется, Япония нападет на Россию только при поддержке годзиллийских полков. Если они соберут 3-4 годзиллы, то могут идти к нам. Никаких других вариантов там просто не просматривают. Вот. И, знаете, я вот вообще не собирался звонить, если честно. Вот усомнившийся Макар, конечно, подкинул дровишек в топку. Uh-huh. Заявлением из серии, вот когда обсуждалось, что польские солдаты будут воевать за Украину, мы типа паниковали. Uh-huh. А сейчас, когда обсуждается, что севернокорейские братья будут воевать за нас, мы типа считаем, что это нормально. Uh-huh. У меня иногда складывается такое впечатление, вот почему-то в ваших эфирах, я довольно часто слушаю ваши радиостанции, но в ваших эфирах, мне кажется, собираются люди, которые за жизнь прочитали 3 книжки. Буквально вторую и синюю. И для них все в новинку. Вот вы что не расскажете? Или там в новостях что не скажете? Они все, вот это да, ничего себе, мы-то думали, оно не так, а оно оказывается вот так. Я хочу для таких граждан пояснить, что многое из того, что ты позволяешь себе, ты не приемлешь в других. И это нормально. Вот если у вас, например, есть жена, вы можете трогать ее за грудь. А никто больше другой не может. И других женщин вы тоже за грудь трогать не можете. Представляете, вот так все устроено. И поэтому... Когда тебе надо, чтобы тебя поддержали, это нормально. А когда кто-то хочет поддержать своего врага, то он негодяй, фу-фу-фу, и вообще пропаганда ЛГБТ сплошная. Угу. Вот, поэтому ничего я тут крамольного не вижу. Победы надо добиваться всеми доступными средствами. И, в общем-то, если нам пришлют пару дивизий с красными... И они еще навяжут себе повязки на лоб белые с красными точками, то, в общем, я и не против. И ничего плохого я здесь не вижу. Это будет наш стратегический, вернее, тактический успех. Uh-huh. Вот. А если не пришлют, ну, значит, не получилось. И тоже ничего плохого. Вот так.
Да, понял. Спасибо. Ну, по поводу того, что, значит, собираются на эфирах да, всякие разные люди, я просто слово даю много кому. В этом дело. Кто-то не дает, а я вот еще раз, даже тех, кто у нас помечен забаненными, периодически беру. Потому что мне так интересней. Это раз. Два. Игра в кальмара. Два, пишет Дмитрий Катков. Два, значит, по поводу Польши, если уж мы действительно хотим на этом остановиться. Во-первых, про Польшу не было таких слухов, что поляки будут выступать своей армией на стороне Украины. Никогда не было. Поляки никогда об этом не говорили. Более того, поляки даже сейчас впереди планеты всей идут с антиукраинскими заявлениями, что если вдруг Украину захотят взять в Евросоюз, они первыми будут, кто эту заявку будет блокировать. Поляки никогда такой страной не были. Французы, да, французы могут стать примером вот в этой ситуации. Действительно, Франция в открытую обсуждала подобные возможности, что они собираются там отправлять какой-то ограниченный контингент с теми или иными целями, но, тем не менее, рассматривают такой вариант. Но, по-моему, есть разница, потому что, когда мы говорим Франция, на самом деле, когда мы говорим и Польша, мы же имеем в виду НАТО. А НАТО... Это не Северная Корея, это сильно больше. И это, в первую очередь, Соединенные Штаты Америки. Поэтому, сравнивать не получается немножко. Но, с другой стороны, если они так сильно все-таки захотят, они отправят. Более того, они и сейчас отправляют. Только неофициально и не в тех масштабах. Если захотят официально, значит, отправят официально. Значит, добро пожаловать в Третью мировую войну, вот и все. Математика несложная. На самом деле, тут все просто. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.37 в Москве, сегодня 15 октября, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звонки 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходите туда, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, там есть чат, туда тоже можете зайти друг с другом пообщаться. Также у нас есть трансляция во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM и в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде подключайтесь, везде подписывайтесь. Не, подпишитесь везде, а подключитесь там, где вам удобнее. Везде уж подключаться не надо, это будет странно. Все хорошо. Если украинцев начинают готовить к мысли, что без помощи Северной Кореи мы ну точно не можем победить, значит дела совсем плохи у ВСУ. Готовят публику к психологическому принятию поражения. Не могут же они просто проиграть. Должна быть внешняя причина. Они так привыкли. Они и проиграли-то, потому что другие страны не помогли, верно? А тут, да, логика в ваших словах есть. То есть вы это связываете просто с тем, что они пытаются найти хоть какое-то оправдание тому, что у них плохи дела на фронте. Ну, то, что они уже давным-давно начали заливать вот эту историю, что все, вся проблема в том, что им плохо помогают, недостаточно, это правда. Ну, теперь, может быть, вы недалеки от правды, что появилась еще одна причина, да? Теперь оказывается, Северная Корея вот вступилась. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Георгий, вечер добрый, Сан Саныч на линии.
Здравствуйте, Сан Саныч.
Мнение мое такое, что это совершенно правильное со всех сторон решение не будет принято именно потому, что оно именно правильное со всех сторон. То есть, глядя на то, как идет специальная военная операция, а идет она очень сложно, тяжело, в общем-то, к счастью, во многом только благодаря действительно мужеству наших солдат и командиров там, в общем-то, сказать, именно вот на солдате все. То есть решений вот таких вот прям вот глобальных, кардинальных, вот хороших и правильных не вижу. Вот, знаете, не будем про мосты, тоннели, это все банковую, это все целое, и энергосистема целая, понимаете, понятно. Поэтому и здесь, конечно, корейцы нам бы во многом помогли. У нас чудовищный провал в дальнобойной артиллерии. Корейцы наши старые артиллерийские системы модернизировали так, что они стреляют практически как новые западные. Тактические ракеты, оперативно-тактические ракеты, да, у нас были дешевые. Но мы их попилили, понимаете, в чем фокус. Сейчас у нас есть хорошая ракета «Искандер». Очень клевая она, крутая ракета. Она очень дорогая, понимаете. А вот какой-нибудь аналог точки У там или «Скада», который стоит 3 копейки, а бьет так же, понимаете. Вот у корейцев все это есть. И вот этим бы могли помочь. Опять же, так сказать, и люди тоже, так сказать, солдаты. Опять же, мобилизация, ну, нежелательно, наверное, и так все-таки. Если они себе бы тоже поправили материальное положение, живут они там небогато, вот. Я думаю, что с удовольствием многие повоевали, плюс опыт. То есть со всех сторон решение правильное. Да, есть какие-то там сейчас придумывают политические, так сказать, нюансы, что вот это усугубит конфликт, возможно, с Южной Кореей, там, то все, какие-то наемники массово откуда-то поедут там на Украину, понимаете. Все, что можно было, уже поехало, уже дают, понимаете, в чем дело. Там, Корея, это Южная Корея угрожает, что она там прямые поставки боеприпасов начнет, да она их уже дает, понимаете, какая разница, прямые они там или кривые. Поэтому решение со всех сторон верное абсолютно, понимаете, и именно поэтому оно и не будет принято, к сожалению моему великому, понимаете. Вот такая вот.
Да, система. Но я понимаю, о чем вы говорите, Сан Саныч. Да, то есть это тоже такая наша определенная особенность, что мы, ну, мы пессимисты по своей сути, конечно. Безусловно, мы пессимисты. То есть мы уже даже не верим, да, базово, что что-либо произойдет. Нам все нравится, на бумаге классно, но мы такие, ну нет, значит не будет. Потому что классно не бывает. Но это отчасти только правда. Что бывает по-разному. Просто мы скорее верим в всегда в плохое. Наверное, даже это и хорошо, потому что тогда получается потом совсем хорошо порадоваться, когда происходит что-то, ну, такие отличное, в том числе и на фронте. Такие мы. Ничего с этим не сделаешь. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
Добрый вечер, Кюрик, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Здравствуйте.
Там предлагают пару дивизий с КНДР. А на пару дивизий не хотите дивизию 82-ю элитную США получить? Плюс по одной дивизии из Германии, Польши, Франции, и пошло-поехало. Значит, всеобъемлющий договор, он два момента в нем важные есть. Значит, проводятся консультации в случае непосредственной угрозы совершения против одной из сторон вооруженной агрессии. Это только совершение. И начинаются консультации. А начинается военная помощь при условии, если агрессия уже пошла, и какая-то сторона оказалась в состоянии войны. А ну что, вот эти два состояния наступили для России или для КНДР? Не наступили. Поэтому всякая помощь от КНДР в личном составе там, да еще с вооружением, мы получим в лучшем случае, там не дивизию США там или от Франции, ну, получим 150 или 100 тысяч отборных наемников со всего мира, как дополнительную помощь. Вот что мы получим. Договор-то он работает как? Он уже работает, практически перекрывает агрессивные планы Америки против как Северной Кореи, так и России в дальневосточном регионе. Плюс замечательная оплеуха для Америки в плане их гегемонистских планов в этом регионе и в других. Там они все с Японией договариваются, с Южной Кореей и так далее. Это нормальный, великолепный договор, и все, он рабочий, работать будет. Так что, а какие тут еще другие варианты-то? Что значит дальнобойной артиллерии нет? Да уже полгода назад туда пошли новые комплексы с дальностью стрельбы 70 километров. Куда же дальше-то? Причем на гущном ходу. Они уже там, все, работает. А потом откуда такие сведения, что у нас полный провал в дальнобойной артиллерии? У вас точные данные, что ли, есть? Что значит полный провал? Ну, есть какие-то недостатки, у кого их не бывает там, и чего-то не хватает, и личного состава где-то не хватает, и техники какой-то не хватает, все поставляется. В чем проблема-то? Так что этот договор не будет использоваться против нас самих. Зачем нам это надо? Путин может принять какое-то решение, какую-то помощь от них получить, но это только личное его решение, чтобы не подставиться самим и нашим вооруженным силам. Спасибо, Георгий.
Спасибо, Сергей Алексеевич. Значит, по поводу наемников дивизии, ну вот 506 пишет, если бы они могли собрать 150 тысяч наемников, уже бы собрали. Но я не знаю, сколько тысяч они собрали, сколько-то они уже и так собрали. Уже огромное количество этих наемников полегло. Один вон недавно, помните, в Дональда Трампа пытался стрелять, тоже был наемник, который в том числе и вербовкой занимался. Там с наемниками история богатая. По поводу, вот интересное сообщение было, где же оно у меня, сейчас я его найду. Вот. Кто-нибудь из наших или корейских источников видел подтверждение информации о нахождении кадровых корейских военных в зоне СВО? Это пишет Василий. Такое ощущение, что цепсошную утку обсуждаем сейчас. Никто не видел. И, ну, утку или не утку, слухи, домыслы. А вот то, что вы сказали, что это цепсошная утка, вот это интересно. Потому что если они сами себе придумывают такие истории, сами начинают бояться Северной Кореи, на ровном месте сами раздувают из этого всего проблему, это интересный прецедент. Почему они так делают? Зачем они вдруг решили выдумать себе еще и в виде врага Северную Корею, которая вот там уже пришла и мочит их по полной программе? Или они мочат Северную Корею, потому что такие тоже сообщения есть. Зачем они это придумывают? С какой целью? Действительно, потому что ищут себе оправдание, почему у них не получилось выполнить великолепный вот этот невероятный план победы Зеленского? Ну, как вариант. Почему нет? Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире еще раз, добрый.
Георгий, еще да, раз здравствуйте, да, там Паша на линии. Здравствуйте. Отвечу слушателям и Сергею Алексеевичу лично. Давайте. О провале в дальнобойной артиллерии.
Значит, у нас уже своя правда история. Такая немножечко, да.
Ну вот, значит, квалифицированно отвечаю. Значит, смотрите, зарубежные САУ, которые поставляются, имеют длину ствола 52-58 калибров. Соответственно, стреляют на 40 с лишним километров. Наша лучшая М100С есть на гусеничном ходу, есть Мальва на колесном ходу. Вот, ствол короче, стреляет на 10 километров ближе. Значит, САУ-коалиция, которая перед началом, так сказать, специальной военной операции в Википедии было написано, что их изготовлено 75 штук, сейчас эта цифра оттуда вымарана. К сожалению, их меньше десятка. И то они, в общем-то, находятся практически в опытной эксплуатации, а самое главное, что для них нету соответствующих снарядов. К сожалению, великому, понимаете, это вот как раз вот за этих генералов, которые вот там вот, половина которых была вот уволена недавно, да, там вот, вот эти вот люди добрые, да, вот оставили фактически армию без этих вот средств поражения. Ну, а что касается того, что там кто-то там Запад уже что-то может, вот на днях подбили страйкер, так сказать, в Курской области, понимаете, полностью с американским экипажем, с картами, со всеми делами. То есть все, что они могли, они уже засунули туда, понимаете, в чем дело. Так что, к сожалению, дальнобойная артиллерия нам от корейцев нужна. Своя у нас есть, потихонечку-потихонечку нарастает, понимаете? Я думаю, что за полгода нашлепают, может быть, еще штук 20-30 таких вот коалиций СВ, понимаете? А пока провал, к сожалению. То есть контрбатарейную борьбу мы проигрываем. Вот какая ситуация на фронте. И только благодаря тому, что у нас есть пушки «Пион» 203 миллиметра, которые действительно лупят конкретно, но это совсем другой класс, понимаете? Это тяжелое вооружение, оно не обладает той мобильностью, которая необходима для контрбатарейной борьбы. Да, вот она позволяет бить далеко и бороться с зарубежными вот этими системами. Вот такие дела с оперативно-тактическими ракетами, если будут вопросы, тоже могу расшифровать подробно, но не буду время отнимать. И так, по-моему, все понятно. Точки У у нас больше нету, мало, кончились. А этот самый «Искандер» — замечательная ракета, но дорогая. Вот, собственно, и все, что хотел сказать.
Спасибо, Сан Саныч. Это была программа «Своя правда». Да, Сергей Алексеевич, Сан Саныч у нас были сегодня в гостях. Скажу аккуратно, тезисы в жанре, они засунули туда все и вот-вот с минут на минуту рухнут, я слышу, где-то с января 23-го года. Ну, согласитесь, про тезис, то, что они засунули туда все и вот-вот... Да, действительно, там я понимаю, о чем вы говорите, про январь 23-го года. Хотя, наверное, вот все-таки с января 23-го года не уверен. С января 24-го вполне точно. Но если этот тезис и был когда-то близок прям действительно к истине, то сейчас вот самая близкая точка. Нет такого ощущения. Посмотрите на президента Соединенных Штатов Америки, который отмазался не самым сильным ураганом, даже чуть ли там не за месяц в Соединенных Штатах Америки. У них там за месяц сразу несколько ураганов было. И вот этот вот последний, Милтон, да, по-моему, назывался, говорили, что это все, апокалипсис самый настоящий туда пришел, уничтожает Соединенные Штаты Америки, начиная с Флориды. А оказалось, что ну, такой проходной ураганчик, который там случается периодически. Но он умудрился этим отмазаться от встречи с Зеленским, от проведения юбилейной там этой истории с Рамштайном. Но тем не менее, вот сейчас в Германию полетел. Но Зеленского там уже нет. И вопросы с поставками больше решаться сейчас не будут. То есть, по факту, просто отмазался. Отмазался почему? Потому ли, что у них что-то закончилось? Я, конечно, не верю в эти байки о том, что у американцев закончилось вооружение. У европейцев еще может быть, там что-то закончилось. У американцев точно нет. У них закончилось желание это вооружение давать. Потому что никому не нравится давать свое вооружение тем, кто проигрывает. Причем проигрывает, потому что еще и считает, что, не, что и можно не слушать хозяина, который тебе это вооружение дает. Вот и все. Поэтому сейчас этот тезис звучит как никогда кстати. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер. В эфире. Аккуратней. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я вас слушаю.
А, это Елена Васильевна.
Здравствуйте,
Елена Васильевна. Город Москва.
Только радио выключите, Елена Васильевна.
А, сейчас, одну секунду, у меня приемчик просто старый, еле выключается. Вы знаете, я надеялась, честно говоря, немножко на другое, когда Владимир Владимирович поехал в Корею. Да? Угу. В Корею же ездил, да?
Ездил.
Да. Ну, так вот, я когда увидела этих товарищей, я знаю, что у них хорошо развита медицина. И я подумала, господи, ну неужели они не смогут договориться о том, чтобы для Ленки, я, Елена Васильевна, которая пятый год страдает со своими несчастными ногами, не будет закинуто сюда энное количество всяких мазей, которые спасут мне ноги. Понимаете, я сидела и от радости плакала, оказалось, зря. Понимаете? Нам нужно заключать со всеми мирные соглашения и напирать на медицину. А воевать, ребята, я работала в космической промышленности, воевать не надо. Надо со всеми дружить и уметь договариваться. Не умеем, вон из политики. Вот мое лично такое мнение. До свидания.
До свидания. Вот так вот. Не, всегда, конечно, подтверждается. Он еще ни разу не был мимо. Всегда. Всегда ты понимаешь, да. собственно, почему было принято то или иное решение. Так, летом 23-го года во время контрнахлюка тоже говорили, что вот-вот слабее, чем сейчас они не были, никогда не бегут, их партнеры кинули все. Цыплят по осени, как говорится, считают, а шапками надо закидывать полочку в прихожей. Так это ж, ну, в перспективе видится. По поводу контр, как вы выразились, нахрюка, ну, наверное, самая большая поставка, какую только можно было себе представить, была как раз накануне того самого контрнаступления. В принципе, я не вижу, чтобы тезисы того времени были каким-то образом опровергнуты спустя время. Но спустя время просто то, как начали выстраиваться взаимоотношения между Соединенными Штатами Америки, их союзниками и Украиной, там расклады поменялись. И сейчас эти взаимоотношения выглядят еще более холодными, чем после того самого контрнаступления. Вот и все. Ну, мы не могли же сравнивать ситуацию 23-го года с ситуацией 24-го года. Потому что 24-й год тогда просто не случился. Сейчас можем. В последнее время в Финляндии взращивается ненависть ко всему русскому, а на днях в государственных СМИ вышла публикация с заголовком «Финляндия публикует новые инструкции для граждан на случай войны». Какой прогноз роли для Финляндии готовят глобалисты? Я думаю, они послушали эфиры. Поняли, что все равно уже многие считают, что Финляндии не существует. Поэтому почему бы и не превратить, собственно, быль в реальность. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Так, я, по-моему, не успел. Вот здесь успел. Добрый вечер.
Георгий, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Да, конечно, вопросы к нашему политическому и военному руководству. Почему поехали в Корею и не позаботились о ногах бабы Лены? Это же такая тема, наверное, самая важная. И, опять же, вот, может быть, немножко не в тему, но мне кажется, Байден едет в Германию просто проставляться, отходную ставить за окончание своего президентства. Ну, просто побухать, там, Октоберфест, там, пивка попить, ну, мне кажется, надо расслабиться дедушке в конце карьеры политической.
Ну, в принципе-то может и быть, но можно было бы по-разному оттянуться на Октоберфесте. Можно было бы попить пиво, поесть сосисок и параллельно провести юбилейный саммит, сказать вот там пару громких слов, каким-то образом кинуть понт в сторону России, выдать огромное количество вооружений, разрешение бить дальнобойными ракетами, сказать, что план победы, мы его будем придерживаться теперь всегда и никак иначе не будет. Можно было так, а можно так, как сделал он сейчас. Ну, пока еще не сделал, но делает. Можно было слиться, придумать себе отмазу, раздуть черти знает что из урагана. Ну, мы не знаем до конца, да. Ураган действительно должен был быть супермощным, и просто он сбавил свою мощность по ходу дела. Или заранее знали, что он не такой уж и мощный будет. Наши тоже метеорологи, между прочим, говорили о том, что ураган будет супермощный. Я думаю, что отчасти это все-таки везение было для Байдена. И то, что сам этот ураган появился в нужный момент, и еще и он оказался не таким мощным, как его ждали. В общем, тут все карты легли как надо. Все, отмазался и теперь едет действительно просто погулять, может быть, дать там отходную, да, как выразился наш слушатель, со всеми своими, значит, уже практически бывшими коллегами там всем руки пожать и видимым, и невидимым, и отчалить окончательно на пенсию, при этом не решая вопросы, которые стоят очень остро для Украины в эти дни. Наши колдуны о погоде в Москве брешут, куда им другой континент? Ну, кстати говоря, с плохой погодой что-то не брешут. Обещали в понедельник снег, чуть ли не в четверг еще обещали. В понедельник выпал снег, поэтому здесь не прогадали. Так вроде выяснили уже, что ураган русский сделали, его просто решили пока не выкручивать на мощность полную. Ну да, мы и здесь тоже, да, вот дали нашу русскость. То есть у нас оказалась возможность замутить супер-пупер разрушительный ураган. Но мы и тут решили, да, как там, не бить по мостам и туннелям этим самым ураганом. Да, это все мы, это все русские. Кого там готовят глобалисты, масоны, рептилоиды, Тевтонский орден? Два заправщика и кассиршу с той живописной заправули. Это про Финляндию сейчас было в исполнении Виталия Филии. Разбудите меня через год, и я опять услышу в новостях, как хохол бежит, а 40% Донбасса так и находится под ВСУ. Ну, по-моему, про 40% это вы сильно погорячились, а так, ну и вы в спячку на год. Ну, хорошо, Евгений, разбудим, никаких проблем. Разбудим вас через год. В Германии нынче не те сосиски в почете, пишет Миша Николаев. Да. Ладно, слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Небольшая заметка.
Давайте.
Вы посмотрите, вот там в Северной Корее, да, говорят о войне, там в Финляндии говорят о войне, там еще там где-то. Везде по кругу говорят о войне.
Да.
Мы слышим, ребят, мы слушаем, что готовится все к войне. Будет она или нет, пока неизвестно, но то, что готовится, это точно.
Готовится, да. И в Европе,
больше,
говорят.
Да, больше тут, да. А вот как это получится, будем молить Бога, чтобы этого не было. Вот на что направлены все эти бесконечные соглашения. Там, о всем что угодно. О производстве боеприпасов, о поставке там вооружений, о каких-то союзнических этих, о внеблоковых договорах. Дело пахнет большой мировой войной. Причем, знаете, вот схожая ситуация с Первой мировой войной. Никто ее не хотел, но остановить или не начать ее никто не смог. Никто не хотел эту, но все были вынуждены ее начать. Вот так сложились обстоятельства. Помните, там вот тогда этот немецкий кайзер писал Николаю II, что говорит, не проводите мобилизацию, чтобы война не началась, да? А мы не могли не проводить мобилизацию.
Ну, это то скорее есть, Николай II. Николай II скорее писал кайзеру. И вот нет, когда говорят
нет,
про...
Кайзер писал Николай
II. У них обширная была переписка, они друг с другом переписывались.
Начинать мобилизацию.
Да, но это в ответ было.
То есть там австрийцы начали якобы операцию военную, русские мы начали мобилизацию в ответ на операцию Сербии. Да. Немцы сказали, мы-то тоже вступим в войну, если вы начнете мобилизацию.
Да, но дело в том, что вот этот тезис про Первую мировую войну немножечко меня начинает утомлять. Про первое сравнение вот эти с Первой мировой войной. И я не люблю все эти сравнения, и можно только в деталях. В очередной раз вынужден повторяться, сравнивать те или иные конфликты. Сравнивать даже, наверное, надо, но считать, что будет под копирку, это неправильно. И по поводу Первой мировой войны, то, что никто не хотел Первой мировой войны, это тоже заблуждение, что никто ее не хотел. И тот же кайзер очень даже хотел. Просто никто не рассчитывал, что это будет такая война. Но то, что хотели войну, да. Хотели быструю, молниеносную, закончить все свои вопросики, быстро их порешать, что с одной стороны, что с другой стороны, и все. Никто просто не рассчитывал, что это будет самая кровопролитная война в истории человечества на тот момент. Ну, а то, что никто не хотел, это неправда. Да и сейчас, да, сейчас никто не хочет прям войны. Мне кажется, наоборот. Очень многие хотят. Готовятся, да, готовятся. Ну, хочешь мира, готовься к войне. В принципе, этот тезис сейчас подходит. Но у нас новости.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.07 в Москве, сегодня 15 октября, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты все те же, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция, канал на ютюбе называется «Говорит Москва», туда зашли, подписались, поставили лайк под трансляцией программы «Отбой» и залетели в чат, там друг с другом общаемся, пожалуйста. Есть у нас также трансляция во ВКонтакте. Говорит Москва 94.8 FM. Там есть галочка, чтобы вы точно поняли, что это вот наш ресурс, наше сообщество. Что это никакая не подделка. И телеграм-канал радио Говорит МСК латиницей в одно слово. Там, кстати, тоже есть галочка, просто уже немножко другая от телеграма, но она есть. Туда тоже заходите. Везде надо подписаться и выберите то, где вам удобней. Василий пишет. Тут, значит, и Вадим, и Василий. Ну, давайте я начну с... Вадима, да, все-таки он был первым. Успокойте граждан Георгии, не будет мировой войны после официального объявления Путиным о целях на территории США, по которым мы будем бить упредительно ядерным оружием. Гасим свет, уроки 1962 года, олигархи США не пожелают сдохнуть, и бидон сдастся. Давайте проголосуем за Карибский кризис 2 против США. Я думаю, народ поддержит, не будем обманывать себя корейскими дивизиями. Они и мы не дойдем до Вашингтона, а РВСН дойдут, как в 1962 62-м году, да здравствуют цели в ракетах по США. Вот так вот. Это Вадим. А Василий говорит, Израиль снова грозится ответить за ракетную атаку Ирана двухнедельной давности. Забавно, конечно, за ними наблюдать. Напоминает драку пятилетних детей. Сейчас... Как, дам тебе больно, вот уже замахиваюсь, смотри, как сильно замахиваюсь, вот уже почти ударил, сейчас ты как отлетишь вон туда в угол, голос мамы из окна, Коля, иди домой, пора ужинать. Ну, похоже сравнение, да, мы еще вот этот мем с машиной, которая вечно едет и все никак не разобьется об стену, тоже вспоминали, но все-таки они периодически-то дают ответки. Ну, что там с Ираном и Израилем, как-нибудь в другой раз поговорим, потому что много фактуры нету, есть всякие разные слухи. А по поводу, значит, того, что весь мир в труху, вот как пишет Виталий Фили, с боевых ядерных диванов, да, здесь, значит, Карибский кризис, на самом деле достаточно много у меня здесь сообщений, и по звонкам тоже можно было сделать вывод, что напрашивается такая история, что если кто-то официально на их или на нашей стороне начинает впрягаться своими вооруженными силами, это приближает нас к Третьей мировой войне. Да и только. Тем более, что весь мир готовится к Третьей мировой войне. И готовится усердно везде. Ну, вот, посмотрите, Китай тут опять, Тайвань окружил в рамках своего, своих учений. На Тайване тоже все, боевая готовность максимум, готовы отражать уже вторжение в Китай. Соответственно, Южная и Северная Корея усиляют там какие-то войска на границах. Ну, у них постоянно так или иначе что-то происходит, как и у Китая. Усиляет наше мнение о том, что Третья мировая война рядом, только то, что происходит параллельно с этим в Европе и на Ближнем Востоке. Если бы этого не было, мы бы с вами и не говорили ни про какую Третью мировую войну, но приходится. Приходится. Жду провокации на границе с Белоруссией. Провокации, ну, это мы с вами в прошлый раз обсуждали, да, что сейчас, если у них в Курске ничего не получится, уже можно констатировать, что у них ничего там не получается, что они подготовят какую-то новую провокацию. Может быть. Приведет ли это нас к Третьей мировой войне? Вот это вот вопрос. Честно, на него нету какого-то однозначного ответа. Вот все-таки куда шагает мир? Куда он шагнет, а главное, от чего это зависит? Зависит ли это действительно от того, кто официально на чьей стороне выступит в конфликте на Украине? Или зависит это от того, кто придет следующим в Белый дом? Вот кто, у кого больше шансов начать Третью мировую войну? У Камалы Харрис или у Дональда Трампа? Послушаешь Дональда Трампа, послушаешь, как он там 3 часа на сцене танцует странно, и думаешь, что-то, по-моему, он тоже не в себе. Может, и этот начнет Третью мировую войну, а почему нет? Вполне возможно, что и он. Вот приближает ли это Третью мировую войну? Непонятно. Вообще непонятно. Столько раз она уже была, вот, казалось бы, рядом, а все вроде и не рядом. Карибский кризис 2.0 надо сделать для того, чтобы победить. Для того, чтобы все дали заднюю. С одной стороны, да. Много тоже об этом с вами рассуждали. По поводу Карибского кризиса номер 2. Но, опять же, вспоминаем Карибский кризис. Вспоминаем там, дневники и рассуждения людей, которые были причастны непосредственно к этой, ко всей истории. Того ли калибра сейчас люди, особенно в Соединенных Штатах Америки, чтобы принимать такие же взвешенные решения, как тогда принимал президент Кеннеди? Который воевал, я напомню. И Хрущев воевал. Это люди, которые непосредственно видели войну. Байден даже если и видел какую-то войну, ну, например, во Вьетнаме, он не принимал в ней участие, и он, может быть, даже уже и не помнит. Либо помнит слишком хорошо, как будто было вчера. Что тоже наводит нас на мысль. А люди, которые стоят за Байденом, а это вообще самые настоящие оголтелые ястребы, они, может быть, даже и не против, чтобы половину Земли стереть с лица вообще планеты. Земли, я имею в виду планеты Земля. Потому что какие-то проблемы таким образом будут решаться. Ну, как-то будем там заселять заново, сокращение населения, вот это вот все. Этих проблем не было в 60-х. Тогда были другие планеты, проблемы. Планеты были те же, проблемы были другие. И люди, которые эти проблемы решали, тоже были другие. А кто сказал, что сейчас Карибский кризис 2.0 не приведет нас к тому, что эти ракеты вдруг полетят? Они на полном серьезе все это обсуждают. И в Европе обсуждают, и в Соединенных Штатах Америки обсуждают. Боятся, но одни боятся, другие нет. Тогда тоже одни боялись, другие не боялись. Но четко отдавали себе отчет, какие города будут уничтожены раз и навсегда. А сейчас будет уничтожено больше городов, потому что ракет больше, ракеты мощнее, ракеты серьезнее, и с одной и с другой стороны. Значит, и городов станет поменьше, и людей станет поменьше. А калибр политиков, которые принимают эти самые решения, тут как-то не внушает доверия. Ну, представьте, завтра за эту историю будет отвечать Камала Харрис, которая сидит в ток-шоу и пьет пиво с ведущим. Видели этот видеоролик, нет? Вот, типа, вечернее вот это, лейт-найт-шоу. Пригласили туда Камалу Харрис, и она сидит с ведущим, пиво пьет, ржет. Ну, так весело, они из банки пива хлебают. Поэтому она такая человечная, все вот эти вот вопросы, все эти дела предвыборные. Да, но этот человек потом будет отвечать за отправку ракет, в случае чего. А Трамп? Трамп внушает доверие в этом контексте? Мне не внушает. Чем больше ты следишь за Дональдом Трампом в последнее время, тем больше ты убеждаешься в том, что, наверное, это уже не тот Дональд Трамп, что был в 2016 году. То есть время дает о себе знать, оно на нем отражается. Главное, свою доченьку Трампу не слушать, были прецеденты. Да, и это мы можем вспомнить. Да-да-да. И это мы можем вспомнить. В сериале Fallout показали, как бизнес боится, в кавычках, войны, сами на себя бомбы скинули. Ну, вот еще не хватало от сериала Fallout отталкиваться. Эх, Жора, если бахнут все, то я заранее прощаюсь. Вам, всего вам доброго. Да, и вам всего доброго. А я наблюдаю регулярно людей, которые... на полном серьезе собирают там, знаете, какие-то рюкзаки судного дня. Они там лекарства туда запихивают, еще маленькие какие-то складные гречку топорики, скупают, гречку скупают. У них всего есть запасы, они строят себе специальные бункеры на территории своих. Это есть и в Соединенных Штатах Америки, и в России происходит все то же самое. Честно, мне кажется, что, учитывая, как развиваются события, и как долго мы уже говорим про эту третью мировую ядерную войну, она вот все дальше и дальше в итоге от нас. И сейчас мне тоже не кажется, что потенциальное вступление Северной Кореи в том или ином виде, если оно произойдет, а я тоже, знаете, верю, 50 на 50 в этого все, никаким образом Третью мировую войну не приблизит. И не пойдет на нас никакая Япония. И не пойдет Южная Корея на Северную Корею. И более того, и Северная Корея тоже не пойдет на Южную. Кто там пойдет друг на друга? Израиль и Иран? Иран или Израиль? Вот тут да. Тут всякое может быть. Но у них сколько осталось? 3 недельки? Где-то так. Всего лишь 3 недели для того, чтобы большую... заварушку-то устроить. Потом уже будет посложнее. Потом уже будут люди, которые будут принимать решения, может быть, направленные на то, чтобы этого никогда не случилось. А может быть, придет Дональд Трамп, который скажет: бомбим ядерные объекты Ирана. В принципе, он это заявляет вслух. Такое веселое время, да? Развилки на каждом шагу. А вот по какой дороге в итоге пойдем, непонятно. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495. Я вас слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид, Москва.
Здравствуйте.
Вы знаете, что-то мне кажется, никакой развилки на самом деле нет, по той простой причине, что, как сказал один неглупый человек, политика — это концентрированное выражение экономики, а я еще от себя добавляю, что в таком случае война — это концентрированное выражение политики. И с этой точки зрения, то есть, если делать следующий логический шаг, то война – это концентрированное выражение экономики. Ну, собственно, почему случилась Первая мировая и Вторая мировая война? Хотя это, по сути, один конфликт, да? Почему он случился? Это было решение вот накопившихся экономических проблем. И сейчас дело вот в чем, что если война Третья мировая и будет в некотором смысле, хотя я думаю, что она уже идет, то она не будет вот такая, о которой вы сейчас говорили. Как в сериале Fallout не случится, я прям вам гарантирую. И вообще сериал не лучший способ, так сказать, прогнозировать будущее. Вот, то есть она вот будет такая, как сейчас. Вот тут полыхает, вот там полыхает, вот здесь бомбят, здесь немножко стреляют, там немножко террористы. Тут немножко наркотрафик, ну и так далее. Потому что с экономической точки зрения, вот если посмотреть на войну как на экономическое предприятие, я как предприниматель, да, вот сейчас говорю, у вас есть предприятие, ваша страна, и у вас есть конкурирующее предприятие, какая-нибудь другая страна, и у вас и у них есть, например, ядерное оружие. И в случае обмена ядерными ударами вы не побеждаете конкурента, вы сами уничтожены, и ваш бизнес больше не приносит вам доход. Ну, понятно, да, объясняю. То есть, с экономической точки зрения, эта процедура, она лишена всякого смысла. Если кто-то когда-то сможет придумать такую схему, при которой можно будет нанести ядерный удар и не получить в ответ
привет от мертвой руки, то тогда да. Но пока это не так, и очевидно, что это так никогда и не станет, просто ну нет дураков, да, то ядерной войны не случится. Хотя у меня припасено довольно много крышечек от бутылочек еще с детских времен.
Валюту заготовили.
Да, и в принципе у меня есть кое-какой арсенал небольшой легальный, который нам позволяет государство купить. Я, в принципе, по большому счету готов. Но, честно говоря, я объективно понимаю, что этого никогда не случится. Почему? Еще важный момент. То есть, ну, теоретическая база понятна. И теперь пара слов о практической ситуации. Значит, у многих людей есть понимание такое, что вот есть, сидит некий там злодей Джо Байден в злодейском доме, таком, как в фильме про Бэтмена, знаете, где-то живет злодей, да, у него обязательно черный огромный особняк. И вот он там сидит, у него есть большая-большая кнопка, на которую он должен двумя ногами напрыгнуть, и тогда ракеты полетят. Но в действительности это работает радикально не так. Там такое количество людей участвует в этой процедуре, когда запускают эти ракеты. И вот вы представьте, что все эти люди единомоментно должны быть в таком психологическом состоянии, когда они говорят, окей, мои дети умрут, мои родители умрут, все мои друзья и знакомые умрут, и даже моя собака с кошкой умрут, но нам надо нанести этот удар. Вы вот что у человека должно такое произойти с головой и с душой, чтобы несколько человек, там порядка 8 человек принимает это, ну, решение это принимает один, но в процедуре участвуют там 8 человек, да, по-моему, 7 или 8 человек. И вот они все должны исполнить это решение. Ну, я не могу себе представить такой ситуации. Эти люди вот так в моменте сошлись в том, что надо так поступить, понимаете, да? Потому что даже если президент скажет, все, бабахаем, потом министр обороны, и потом еще исполнители на местах и так далее. И я уверен, что хоть кто-то из них скажет, ребят, идите лесом. Я вообще не готов, вообще не хочу. Я знаю, что русские не такие уж плохие. И у нас какой-нибудь парень, там, если до этого дойдет, не дай бог, тьфу-тьфу-тьфу, скажет, слушайте, ну я что-то тоже не уверен, в принципе, вроде не так уж все и плохо. Давайте еще подумаем, давайте еще поговорим. Вот, поэтому, к счастью, этого не случится никогда. За исключением какой-то технической ошибки, когда ракеты полетят сами собой. Но я очень надеюсь, что программисты с той стороны, с этой стороны...
Ну да, но это другое кино уже.
Да, это уже другое кино, да.
Да. Понял, спасибо. Но, знаете, все хорошо, но крышечки копят. Потому что валюта нужна, да? То есть все понятно, но крышечки копят. Ну, я на самом деле согласен. Ну, тогда мы делаем вывод, что мы сейчас находимся в Третьей мировой войне. Ну, по факту. Потому что уже так или иначе формируются определенные блоки военные, экономические, они друг другу противостоят, есть поле боя. Хотя, знаете, тогда, наверное, Четвертая мировая война. Значит, Третьей мировой войной был период Холодной войны, и ее можно считать третьей. Если это тоже мировая война, тогда Холодная война тоже была мировой войной. Вот, и сейчас тогда Четвертая. А может, вообще надо перестать считать таким образом? Вот эти мировые войны и так далее. Давайте потомкам дадим возможность потом назвать как-то все, что сейчас происходит. Они, может быть, и циферку припишут, а может быть, что-то еще сделают. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну да, можно сказать, что некая такая итерация холодной войны. Ну, разумеется, это абсолютная реальность. Но вот единственное, что, конечно, на территории, так сказать, Восточной Европы, это из злосчастной Украины, уже в горячей фазе идет этот военный конфликт. Что касается вот экономики, вы знаете, 35 триллионов долг США, вот этот вот гигантский мыльный пузырь и там другие, так сказать, большие мыльные пузыри, связанные там с дезервативами и с долгом американским, это как раз вот, это вот та экономическая основа, так сказать, мировой войны. Пожалуйста. Ну, еще такой аспект, вот Ближний, Средний Восток, Иран. Иран, в принципе, пока еще, ну, так официально констатируется, не ядерная держава. Поэтому при определенных раскладах, при определенной власти в США, Израиль и США могут потенциально, наверное, рассматривать возможность ядерных ударов по Ирану. Это абсолютно, если Северная Корея себя, так сказать, защитила созданием ядерного оружия, то Иран пока еще... наверное, это не успел сделать. То есть здесь абсолютная вот, опасность или реальность, так сказать, ударов по Ирану и войны на, так сказать, на Среднем Востоке или Ближнем Востоке. Вот. Но с этой, это только какие-то гипотетические могут быть, да, вот, предположения. Ну, вот просто в данной ситуации ну, России прежде всего, ну, для России жизненно важно просто вот решить проблему с этой злосчастной Украиной. А дальше вот эти какие-то геополитические расклады в других частях мира, это уже понятно по ходу, так сказать, дела. Можно как-то купировать или решать, но основная проблема, стоящая перед Россией, это, так сказать, вот решение проблемы, украинской проблемы, этого украинского, так сказать, кризиса, спецоперации против этого злосчастного режима укранацистского. Вот, вот что для России прежде всего актуально. Конечно, там Иран союзник России, в принципе, это понятно, и было бы крайне, ну, как сказать, нехорошо и не полезно для России, если бы по Ирану были нанесены серьезные удары. Ну, это опять по сравнению с этой злосчастной Украиной, все это вторично. Вот для России вот это вот в западной части Евразии или в Восточной Европе, главное еще раз решение проблемы с этим, так сказать, пресловутым киевским режимом, с этой Украиной, и, так сказать, чтобы Россия здесь установила свои правила и решила, так сказать, эту проблему, ну, на основе своих, так сказать, своих интересов. Это основное. Все основное, все другое, это опять вот, ну, такие теоретические разговоры гипотетические, где что может произойти, так сказать, в военном плане. Ну, так я бы это характеризовал.
Угу. Спасибо. Все в одну кучу свалили, пишет Евгений. Но так оно потому, что и... Вот, Виталий Фили тоже говорит, все, весь лор эфира собрали. Да потому что так оно и выглядит, все взаимосвязано, понимаете? Вот где Украина, где Иран с Израилем, казалось бы. А на самом деле очень даже есть... Это как теория рукопожатий, знаете, вот это. Есть сколько там, 7-6 их, что все люди в мире знакомы друг с другом. Вот так же и здесь, все взаимосвязано. И рукопожатий сильно меньше, на самом деле. Поэтому и свалили. Это все в одну кучу. А где-то в этом же самом мире, ожидающем Третью мировую, тарелочницы ходят по Патрикам и слушают душных скуфов за Цезарь с курицей. И это да, и это тоже происходит. Причем они на разных языках их слушают, скорее всего. И на английском, и на русском, и хотел сказать на украинском, но мы понимаем, что это там тоже на русском. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Алло.
Добрый вечер.
Добрый.
Как известно, человек предполагает, а Бог располагает. О том, что будет война, написано уже 2000 лет назад в Евангелии.
Uh-huh.
Вы можете прочитать о скорби тех дней, каких не было сотворения мира. И если бы Бог не сократил те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Что касается другого аспекта, луна, солнце и звезды, воздух, океан и земля – молили Господа погубить род человеческий, потому что они не в силах сносить грехи людей. Господь выслушал ангелов и сказал так: «Жду покаяния». Эту историю я слышал где-то лет 30 тому назад. Все зависит, так сказать, от Господа и от нашего поведения. Всего доброго.
Угу. Спасибо. Ну вот видите, как все оказывается легко. Все, ну, получается, порешали. А, так... Николаев, да-да-да. Так, а война — суть человечества. Надо за утреннюю от Алексея слушать. А там такое, да? Ну, хотя, что, я не сомневался никогда. Вот в ком, а в гудошнику я точно никогда не сомневался. Так. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Убежало у меня, я хотел какое-то сообщение. А, вот Виталий Филип говорит, если у нас уже идет Третья мировая, то где Антанта и Тройственный союз, где страны оси и антигитлеровская коалиция? Да все просто. Ну, на мой взгляд, они формируются, эти объединения. Если там натовское западное объединение, оно уже сформировано, те, кто собирается им противоборствовать, они вот сейчас пытаются друг с другом как-то договориться. Но уже подвижки на этом фронте есть. И главное, даже есть и перебежчики потенциальные с одного лагеря в другой. То есть с коалициями, за коалициями не заржавеет, не беспокойтесь. Этого добра навалом. В случае чего моментально все соберутся. Ну, давайте, ладно, раз уж мы гуляем, значит, гуляем. Слушаю вас, здравствуйте. О, да, выключайте радио. Да что ж такое-то?
Добрый вечер.
Добрый.
Добрый. Ну, вы знаете, я, конечно, соглашусь с предыдущим слушателем, что вот это войны все идут, это религиозный глубокий смысл. Потому что сатана, дьявол уже вышел. Господь сказал, не отменяй сей мир. И когда Каин убил Авеля, брата своего родного, пролил кровь. Угу. Вот это грех самый страшный. И это идет от чего? От зависти, от ненависти. Хотя можно обойтись и без всего. Господь создавал землю для чего? Для того, чтобы были войны. А он хотел воссоздать падших ангелов, которые с дьяволом ушли в землю. А теперь они выходят, понимаете? Вот это религиозный смысл. Вот эти все, кто финансирует, кто ведет эту войну, это сыны дьявола. Угу. Вы понимаете? Да, да, это
не, совершенно да, верно. Конечно.
Вот если это убрать злость, как Кощей Бессмертного Старевич убил, помните как, да? Голову рубил, рубил, а толку нет. А потом нашел яйцо где-то зарытое там под дубом и утки вырвал, и Кощей нет, и мир наступил. А мы все крутимся, да вот он нехороший, да вот он плохой. Нет, господа, это идет все от ненависти, от зависти и власти над землей, над этим миром, который погряз в грехах и в алчности, и в жадности. Вот от чего все беды. И пока мы это не осознаем, весь мир, он будет побеждать этой войне в войне брат-брата. Вот это страшно. Да, 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 это глубокий религиозный смысл.
100%. Так я что, я что, спорю, что ли? Значит, надо, получается, против нас Кощей, да, сражается. Нам надо искать яйцо. Делаем выводы. Значит, Кощей это против нас Байден, да? Ну, что-то на эти поиски идти я не готов. Честно вам скажу. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:37 в Москве, сегодня 15 октября, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звонки 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходите туда, обязательно ставьте лайки под трансляцией программы «Отбой», подписывайтесь на канал и залетайте в чат. Также трансляция есть во ВКонтакте, говорит Москва, 94.8 FM, и в телеграм-канале «Радио», говорит МСК, латиницей в одно слово. Остался только шервудский шиномонтаж для всей коллекции, есть такое, согласен. Ну, давайте немножко, ладно, с вами расслабимся, совсем в сторонку отойдем, а то у нас, как обычно, мы до Третьей мировой войны дотопали. Смотрите, значит, это у нас синоптики. Синоптики предрекают существенное улучшение погоды в Москве с пятницы. И вот эти вот существенные улучшения погоды, которые предрекают синоптики, начинают наводить на мысли. Вот буквально сегодня, значит, сидим мы с товарищем Осиповым, и я говорю, пора, суть по всему, ехать переобуваться. Потому что понедельник вообще, вот он как снег на голову, со своим снегом на голову был. Вдруг раз, пришел, вроде как суббота-воскресенье была хорошая погода, я бы даже сказал, прям отличная погода для там какого 12-13 октября. Вообще шикарно. Там у нас марафоны были, ну, видимо, чтобы люди 40 с лишним километров не бежали по ужасной погоде. Сделали хорошую погоду. И вот в понедельник вдруг бац, предрекали, да, но мы уже привыкли уже синоптикам не верить. Они оказались правы, и пошел снег, причем такой, что мам, не горюй. И он даже где-то местами ложился на дороге. Соответственно, у тебя сразу несколько проблем возникает по этому поводу. Ну, во-первых, пробки, потому что люди все на летней резине поголовно. Еще, я думаю, не переобулся вообще никто, хотя, может быть, вы меня сейчас опровергнете. Во-вторых, одежда. Вот я вчера выходил из дома и не мог понять, во что мне одеваться. Просто у меня такая есть жилетка, достаточно теплая, ну такая, вот на погоду, как сейчас. И пальто. И я вот не мог понять, что мне в итоге на себя нацепить. Нацепил пальто. На самом деле не прогадал. Мне показалось, что да, все-таки, наверное, вчера была погода для пальто. А в пятницу опять тепло. Вот мы как, мы верим в то, что хорошая погода, она все еще сохраняется, или уже надо смириться, принять зиму? У вас как с этим делом обстоят? Вы уже переобулили свою машину, уже запрятали весь такой недостаточно теплый гардероб на антресоли, убрали, на дачу, может, отвезли, или куда вы там прячете свою самую теплую одежду? Вот даже сейчас у нас, да, вот в студии сижу я в такой, ну, не самый теплый кофте, но достаточно теплый. Сидит Георгий Вячеславович в тоже такой, ну, он и в футболке, и в кофте. И сидит наш звукорежиссер Александр Казаков в летней майке вообще, в поло. И ему нормально, кондей. Ты что, ты хочешь, ты включил кондей здесь? Под себя, что ли? Для меня включаешь кондей? Ну, да, говорит, что кондиционер включил. В общем, есть ощущение, что люди не поняли. Сегодня мы даже видели женщину, которая в босоножках шла. Понимаете, вот идет или в шлепках, в чем-то таком. Идет, гуляет. А рядом с ней может человек идти прям в самом, что ни на есть, зимнем пуховике таком, знаете, на -35. Чтобы в, там, в какую-нибудь полярную экспедицию отправляться. И вот это вот на каждом шагу. В общем, вы зиму уже приняли? Уже начали, уже закончили даже, наверное, подготовку к зиме. Переобули машину, переодели себя, переодели детей. Или пока еще надеетесь действительно на какое-нибудь бабье лето, на возвращение тепла, хотя бы там, ну, чтобы там двузначные показатели были на градуснике. Плюс 13, например. Уже сойдет, уже бабье лето. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит Москобот. Звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Трансляции YouTube, ВКонтакте, Телеграм. Везде обязательно подключайтесь, выберите то, что вам больше подходит. Андрей пишет, не зря я тяну с закрытием мотосезона. Пока днем плюс, лето хреновое, но лето. Да, кстати говоря, мотоциклисты тоже пока, как я вижу, мотосезон не закрыли. Хотя, мне кажется, что у вас стало меньше на дорогах все-таки, товарищи мотоциклисты. То есть, уже у кого как. Я сегодня видел Lamborghini кабриолет. И вот едет бедный человек на этой Lamborghini кабриолет, он, естественно, закрыл себе крышу, едет грустный. Но на Lamborghini, понимаете? То есть, Lamborghini пока в гараж не загнал. То есть, пока еще во что-то верит. У меня гардеробная, какие полки, коробки. Кстати, реновация, Собянину спасибочки, пишет Эф. Нацепила пальто, еду парюсь, пока не переобулись, но резину зимнюю прикупили сегодня, пишет Света. Ну вот, мне кажется, самым правильным решением будет, конечно, переобуться на этих выходных. Это вот те самые будут теплые выходные, если синоптики не наврали, будет тепло. Надо ехать переобуваться, пока там не выстроились эти самые безумные очереди. Я думаю, там, конечно, продуманских людей тоже будет много на этих шиномонтажках, которые, может, сейчас нас с вами послушают. Скажут, да, действительно, надо ехать. И там выстроятся очереди из продуманов. Но на следующих выходных, я уже уверен, будет плохая погода, уже точно будет холодно, может быть, даже уже и поздно будет. Для того, чтобы переобувать автомобиль. Мотоциклы, наверное, я бы тоже. Мотоциклы, Lamborghini кабриолеты, что у вас там есть еще такое вот из летнего, я бы тоже, наверное, все ставил на зимовку куда-то. Если вы, конечно, не ездите на Lamborghini круглый год. Наверняка такие люди встречаются и даже нас сейчас слушают. Может быть, конкретно тот человек нас слушает. Привет тебе тогда, товарищ на синей Lamborghini. Я бы уже тоже парковал. Все, надо, наверное, отпустить. Надо смириться. Грустно, но надо уже смириться и начинать отсчет до следующего лета. Ну, или до весны. Зима, судя по всему, пришла. По прогнозу Гисметева, в ближайший месяц не будет двузначного плюса, ну и минуса пока тоже не будет, пишет Владимир. Электросамокаты, наконец-то, пропадут, видимо, имеет в виду Миш Николаев с дороги. Кстати говоря, в этом противостоянии между людьми, которые обожают зиму и ненавидят зиму, электросамокаты стали аргументом. Вот люди, которые выступают за зиму, говорят, электросамокаты пропадут с наших тротуаров. И тут бить нечем у любителей лета. Я переобулся вчера, хоть и надеюсь на тепло, пишет прогрессор. Во как. А тут, вы, знаете, в этот момент в чат, конечно, заходит другой вечный вопрос. Липучка или шипы? Потому что если вы переобулись на шипы, то как будто рано, даже и небезопасно. А если вы переобулись на липучку, то как будто и нормально. Да? Ну, я ни на что не намекаю, но липучка и шипы тоже здесь в чате. Мы почти весь свой парк каршеринга переобули уже, пишет Иван. У него, видите, есть парк каршеринга. Каршеринги, кстати говоря, уже на зиме, да? Мне вчера кто-то у меня спрашивал, задавал мне кто-то этот вопрос, что типа, а как же с каршерингом? Я сказал, что он еще на лете. Я помню, в прошлом году была такая проблема. Как-то выпал снег, и я был не переобут, и мне надо было ехать на работу или куда-то. Ну, в общем, мне надо было воспользоваться услугами каршеринга, и я искал машины в рамках одного и того же, одной и той же конторы каршеринговой. И я искал машину на зимней резине, потому что они все в основном были на летней. Ну, вот я не помню, какой это был конкретно бренд каршеринга, но это не суть важно. То есть уже переобулись. Молодцы, молодцы. Может быть, кстати говоря, вот именно по каршерингу и надо делать выводы. Когда там переобувают, значит, всем пора. Так каршеринг с сентября начинает обувать, пишет Артур. Пятиколесный, интересно, переобулся на зимнюю. Пятиколесного нету, я жду. Я очень сильно жду. Даешь портативные электроснегокаты, пишет Олег. Самокаты-то пропадут, но дурные курьеры на своих пепелацах никуда не денутся. Это тоже правда. Ну, у них там есть какая-то зимняя резина, кстати, вот на этих электровелосипедах. У них бывает. Зима это замечательно, пишет Ника. Ну, это понятно, да. Зима это да, великолепно. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Георгий, добрый вечер. Андрей, Москва.
Здравствуйте,
Андрей. Спасибо за беседу. Да, Георгий, у друга есть сервис шиномонтажный, и он говорит всегда, необходимо, Андрей, переобуваться тогда, когда 7 градусов стабильно. Ну, то есть не ниже 7 градусов температура воздуха. Ну, то есть уже на прошлой неделе, он ближе к этим выходным, и на этой говорил уже, что надо уже обязательно переобуваться там. Плюс, может, температура сходить и на 10 градусов, но надо переобуваться, уже настало время.
Угу. Ну, наверное, да. Наверное, надо согласиться с этим мудрым человеком, тем более у которого свой шиномонтаж. Таких мы, значит, людей, которые держат шиномонтажку, мы уважаем. Наверное, надо. Я советую всем на этих выходных. Я, может быть, даже сам этим займусь. На этих выходных. Это, конечно, грустный процесс, но надо будет. Ну, как-то уходит эпоха каждый раз, когда ты переобуваешься на зиму. Ты такой, эх. Вот на лето всегда переобуваться весело. По крайней мере, мне. А на зимнюю резину как-то всегда грустно. Two-headed пишет, переобулся в воскресенье. Да нет, курьеры задолбали уже. Один чуть не сбил сейчас. Опа, второй пишет Кибер. Так зовут человека Кибер. У нас светофор для велосипедистов поставили, пишет Александр. О, хорошая идея для снегокатов. Сделаем бизнес. Да снег-то раз на раз не приходится. Тем более в Москве там посыпают всего разными химикатами. И нет снега. Получается, снегокаты не пойдут. Всю жизнь в Москве ездил на качественных зимних липучках. В Москве шипы не нужны. В следующий раз в рассуждении экономии куплю качественную всесезонку. Пишет усомнившийся Макар. Да всесезонка — это и есть липучка. Это же одна и та же. Один и тот же вид резины. Нет липучки, как и всесезонки. Есть шипы и фрикционка. Ох, слава богу. Ай, клюнули. Называется, клюнули. Рабочие машины уже переобуваем. Буду ездить на электросамокате, пока лед не ляжет, пишет R2. Так, про каршеринг я уже читал. Миш Николаев не сбрасывает, как курьерский робот давит электросамокат. Это как Георгий Победоносец. Это хорошая шутка. Так, лодки сдуваем, сушим весла, мажем лыжи, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Да, мне вот про машины понятно. Я знал, что вы обязательно клюнете сейчас на резину. Про машины все понятно. Как с вашей одеждой обстоят дела? Вы в чем сейчас ходите, товарищи? Я вот пытался, я уже там в Бабафоме говорил о том, что я собираюсь куртку покупать. Мне так не получилось у меня купить куртку, потому что куртки закончились. То есть народ куртки скупил. Вот в чем вы сейчас передвигаетесь, если вы не на автомобиле? Пальто, зимние тяжелые пуховики, легкие пуховики, может быть, джинсовые куртешечки, может быть, вы, вот как наш звукорежиссер, в футболке Пола гоняете спокойно в босоножках, да, с голыми ногами, может быть, вам так сейчас комфортно. В какой одежде? Пальто с четверга, я летом курток накупил по скидкам, пишет Миш Николаев, продуман вы, может быть, тогда и летом еще переобулись. Я на летний катаюсь, перебывают слабаки, пишет Недобрый, в импортозамещении хожу сейчас. То есть наше что-то вы имеете в виду взяли? Какую-то нашу куртку? Или это шутка про то, что вы голый, типа? Про импортозамещение, типа? Нету никакого импортозамещения. В чем вы? Я знаю, есть у нас там один бренд тоже одежды, достаточно раскрученный, наш, из стареньких. У них они как раз делали вот эти вот легкие куртки, которые я хотел как раз себе купить, которой у меня никогда не было. И я захожу к ним постоянно на сайт, нету. То есть даже просто в ассортименте нет этой куртки. На сайте просто не представлено. А я точно знаю, что они у них всегда есть. Нашел их телеграм-канал. Открываю, а там есть вот эти сообщения о том, что новые модели этих курток. Так все раскупили, оказывается. Только поэтому нету ничего на сайте. То есть народ усердно закупился куртками. Я это наблюдаю, так как тоже хотел купить себе куртку. Я опоздал, как обычно. Куртка на распашку с подкладкой с начесом. Куртка на распашку. Это вот эта песня. Толстовка и жилетка спортивная, карманная, нормальная. А вот с обувью тяжко. Мокро так, что хоть калоши одевать. Да, обувь это самая, наверное, самая проблемная. Но у меня, не знаю, как у вас, у меня только два обуви, вида обуви существует. Летний и зимний. У меня промежутка нет никакого. То есть у меня либо кеды, либо прям такие теплые-теплые ботинки с мехом. Больше ничего нету. Я пока в летний. Я пока буду долго в летний ходить обуви. Тапочки домашние. А ты по улице ходишь в домашних тапочках?
Я на Кубани хожу.
А, ну на Кубани, да, у вас там всякое, конечно, принято. Тут я не сомневаюсь. Есть такое изобретение человечества. Куртка мужская демисезонная. Размер артикул. Что такое куртка демисезонная? Особенно в Москве, в России. Мне кажется, демисезонная куртка – это вообще не про Россию, нет? У нас есть четко 4 сезона. Они очень друг от друга кардинально отличаются. Вы не можете в одной куртке ходить и весной, и летом. Вам летом будет жарко в ней. И вы не можете входить в одной куртке осенью и зимой. Вы можете, но вам будет либо холодно, либо жарко. То есть она, скорее всего, будет не подходить. Расстегивается любая куртка, нет?
Нет, она с подкладкой.
Подстегиваешь подкладку?
Да, у меня есть.
Да? А ну вот видите, человек придумал все-таки. Может, это она и есть? Может, Денис девятиэтажник нам про эту куртку и говорит? С отстегивающейся подкладки? Может быть. Кроссовок у вас нет? Да бросьте. Кроссовки-то как раз есть. Я и говорю, кроссовок, вагон, маленькая тележка. Но это, на мой взгляд, не осенняя обувь, кроссовки. Какие-нибудь ботинки там без меха, вот это да, осенняя. Но я вот все время как-то мимо. Я хожу до мороза в кроссовках тех же самых, в которых хожу летом. Потом переобуваюсь уже на что-то совсем теплое. Эх, а был бы рыночек в Лужниках, пишет Виталий Филин. Да, такой рынок потеряли, говоришь, да. Вы сказали кеды. А кеды и кроссовки, это прям большая разница? Серьезно? Как, в чем разница между кедами и кроссовками? Подошва потолще. Можно же свистнуть у Нычара сапоги. Нычарские, в них наверняка тепло, как в Константинополе. Ему самому надо, да? Игорь Вячеславович, да, им самому надо. Все лето хожу в сандалиях, потом в кроссовках, потом в резиновых подкрадулях, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Из Санкт-Петербурга. Кеды тряпичные, неправда, кеды разные. Но сколько, если мы сейчас будем прям душить с вами, то отличие между кедами и кроссовками в подошве. То есть в кроссовке это что-то такое помассивней, поприспортивленней, а кеды это просто самая обычная плоская подошва, обычно низкая такая обувь, типа конверсов, там, два мяча, вот есть наши кеды, вот это тип кеды. Кедоведение, ну, приходится. Ходить нужно в шубе, в пол с голдой и тростью. Мне друг рассказывал о том, как, значит, он сам из Армавира. И у них там в Армавире, говорит, у какого-то одноклассника, значит, родители, ну, рассказывал там про своих одноклассников, открыли магазин с шубами. Он говорит, магазин с шубами в Армавире, это вообще отдельный вид искусства. За 10 лет, типа, учебы моей там в школе, он говорит, я два раза выпал снег, всего дважды в 10 лет выпадает снег, они открыли магазин с шубами. Но я думаю, вот конкретно в эти два дня со снегом чёс был неимоверный там в этом магазине. Работает...
Я, кажется, знаю, этот магазин находится.
Да, да. Ну вот, да, бывает такое. Ну, знаете, человек... А что, в Армавире рэперов, с другой стороны, нету?
Два магазина.
Всего два магазина в Армавире или два магазина с шубами? Два магазина с шубами. То есть там два таких крутых предпринимателя было, которые не очень понимают, где открывается. Ну, в Греции, помните, было в свое время модно из Греции шубы возить? В Греции тоже шубы как будто не очень нужны. С другой стороны, среди богатых, которые нарисовали на залоговых аукционах, какое-то время была популярна покупка в шуб. Вот, в Греции, пишет Виталий Фили. Да-да-да, было дело. Все тут про Грецию пишут. Ну, походу, греки открывают в Армавире. Так, вот тоже беда. Я в кроссовках гоняю постоянно, но нет сейчас хороших, чтобы не промокали. Раньше Adidas были такие, но они сейчас 35 тысяч стоят, а другие я не нашел. Есть, я находил не Adidas, правда, по-моему, Nike-то были тоже там со всеми вот этими технологиями непромокающими. Есть одна проблема у всей вот этой непромокающей обуви, она всегда выглядит очень плохо. Все вот эти непромокающие технологии, они, на мой вкус, не очень просто выглядят. Gore-Tex, там еще какие-то есть, их очень много всяких. Все время начинает выглядеть все как обувь для того, чтобы по горам лазить. А я по горам лазить не собираюсь. Так, всю зиму хожу в летних кроссовках, уже не первый год. Просто комбинация стелек и носков делают все. А вы меняете стельки? Серьезно? Ну, понятно. Все, я понял. Ты прям, знаешь, Казаков — это собирательный образ нашего слушателя. Вот он прям, да, на все готов говорить, да. Кедоведение пора в школу вводить, нужно закинуть эту идею Буцкой. Да ладно, там Краснодарский край, южнее люди уже в плюс 10 надевают шубы и шерстяные шапки. Ну, кстати, в Краснодарском крае нет. Ну, нет, с другой стороны, вот там есть вот это, ты сразу видишь местного и не местного. Типа местный в 25, он идет в джинсах, в легкой какой-то куртежке и так далее. Не местный, он идет в шлепках, в плавках, с голым торсом, конечно. Ловит солнышко и загорает. Но это на любом юге такая история. Это всегда видно. Да, немножечко такие померзлявее просто люди, которые там живут. Они, им и плюс 40 попривычней, и плюс 10 им уже холода. А мы думаем, переобуваться нам или не переобуваться. Понимаете, ну вот Москва. Зимние кроксы, вот говорит Григорий из Санкт-Петербурга, бывают. У местного волосяной свитер на теле. И такие люди бывают тоже, да. Это, этих мы тоже знаем. Ладно, предлагаю вам всем уже все смириться с тем, что зима, она, считайте, наступила. С каждым днем будет все только холоднее и холоднее. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Я с вами со всеми прощаюсь. Счастливо.